мать юриста фонда «Херметич» Сергея Магнитского, мне пришла в четверг на допрос в качестве свидетеля по делу против собственного сына, скончавшегося в следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Напомню, накануне Наталья Магнитская распространила заявление, в котором возобновление дела против сына под предлогом его права на реабилитацию названо аморальным, поскольку, цитирую, «расследование поручено вновь тем же следователям того же ведомства, при непосредственном участии которых был замучен мой сын», конец цитаты, говорится в послании Натальи Магнитской. В понедельник она подала в Тверской суд Москвы жалобу с требованием признать незаконным возобновление этого дела, поскольку правом требовать возобновления дела после смерти человека обладают лишь его ближайшие родственники. Юристов фонда «Херметич» Сергея Магнитского обвиняли в неуплате налогов, причем те самые люди, против которых он незадолго до ареста подал иск, обвинив их в участии в налоговых махинациях, в результате которых из российской государственной казны были похищены 230 миллионов долларов. О решении Натальи Магнитской не являться на допрос в качестве свидетеля мы беседуем с главой фонда «Херметич» Уильямом Браудером.
Я думаю, это надо рассматривать в контексте. Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергея несправедливо арестовали, пытали в тюрьме и убили. Сейчас уже введены санкции США, и некоторые европейские страны рассматривают аналогичные меры, что правоохранительные органы России в панике пытаются оправдать то, что они сделали с Сергеем. Для этого они хотят вынести какое-то формальное обвинение против него, якобы доказать, что он был преступником. Хотя, по-моему, абсолютно ясно, что его незаконно арестовали. И делали они это с помощью беспрецедентных мер юриспруденции, а именно вновь открыв против него дело, хотя он уже почти 2 года как умер. Иными словами, они хотят осудить его в могиле. И часть процесса состоит в том, что в рамках этого уголовного дела они вызывают его мать и его вдову в качестве свидетелей. Все, кому я это объяснял и рассказывал, считают это просто невероятным, практически шокирующим. Более того, делают это не какие-то случайные люди, а те самые офицеры, которые арестовали, пытали и убили Сергея. То есть от матери потребовали, чтобы она взглянула в глаза его убийцам. Конечно, она не стала этого делать. И было бы абсурдом, если бы она это сделала. И мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы защитить ее, включая предоставление ей возможности выехать за рубеж. Потому что мы не хотим новых жертв от рук российского правосудия.
Глава российского отделения Международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова полагает, что в так называемом «деле Магнитского» надо рассматривать 3 дела. Елена Панфилова участвовала в круглом столе, организованном Парламентской ассамблеей Совета Европы. Формат круглого стола предложила российская сторона, но в последний момент российские представители не явились, так что дело представлять пришлось Елене Панфиловой.
Нам, поскольку мы обсуждаем эту тему чуть ли не каждый день, а уж как минимум каждую неделю, совершенно очевидны все вот даже тонкие моменты и детали того, что у нас принято называть делом Магнитского в широком смысле этого слова, то есть все дела, которые связаны с именем Сергея Магнитского. Насколько я понимаю, они просто пытаются разобраться, что, собственно, произошло. Причем речь идет не о том, что это какое-то там расследование дела Магнитского, ни в коем случае. Вообще тема звучала как верховенство закона, реализация верховенства закона в Российской Федерации, поскольку Российская Федерация является членом ПАСЕ, и на примере дела Магнитского. И они пока пытаются разобраться, что происходило, какие элементы этой системы верховенства закона задействованы. А мы знаем, что задействованы и следствия, и МВД, и прокуратура, и суды. То есть весь спектр того, что называется система верховенства закона. У них позиция пока такая, попытаться понять, что, собственно, происходило и кто какую роль во всем этом деле играл.
Елена, вы сказали, что задействованы и следствия, и прокуратура, и суды, но результатов этого задействования пока, почти через 2 года после смерти Сергея Магнитского, не видно.
Да, когда я говорила, что задействованы, я имела в виду в том, что происходило с Сергеем Магнитским. А вот расследование после того, как Сергей погиб, я вернусь к тому, что, когда мы говорим о деле Магнитского, надо понимать, что это 3 дела. Ну, во-первых, это дело об уклонении от уплаты налогов, которое в свое время было возбуждено против компании, для которой услуги аудитора оказывал Сергей Магнитский. Это дело о незаконном возврате налоговых поступлений, которое, собственно, инициировал в свое время Сергей Магнитский, когда обнаружил это нарушение. И, собственно, дело о смерти Сергея Магнитского. И вот во всех этих трех делах вот этот спектр задействован. А то, что спустя 20 месяцев, даже больше, чем 20 месяцев, 22 месяца после смерти Сергея Магнитского подвижки происходят сейчас по чайной ложке, и то под большим-большим давлением, и требуется прямое вмешательство президента. Это, конечно, очень печально, и это уже реализация верховенства закона вот в той, в том формате, который мы, к сожалению, на данный момент имеем.
Елена, а в чем вы видите подвижки?
Подвижки заключаются в том, что сразу после смерти Сергея Магнитского вообще было все закрыто, и было сказано, что и ничего и не было, и ничего не происходило ужасного, и сам умер, и все его обвинения голословные. То есть хотя бы двинулось разбирательство хоть в какую-то сторону, и дело о смерти было снова открыто, его до сих пор продлевается, и как минимум не закрыто. И Следственный комитет Российской Федерации, как минимум на наш вот экспертный доклад, хотя бы отвечает, в отличие от многих других, которые, если отвечают, то говорят, что ничего такого нового не написали, вообще даже если что-то написали, то все это полная ерунда. То есть я считаю успехом то, что хотя бы все это не заколотили гвоздями, не залили бетоном, а происходит хотя бы такое поддержание жизнедеятельности этого процесса. А то, что СК МВД продолжает сопротивляться и вот устраивает эти истории с возобновлением дела против, собственно, Сергея с вызовами его вдовы на допросы мамы, а что им остается делать? Они там во всей красе, во всех экспертных заключениях как раз в центре всей этой истории. И все прекрасно знают, что лучшая оборона – это нападение, поэтому все и происходит так, как происходит.
Елена Панфилова, исполнительный директор российского отделения международной организации Transparency International. Вот еще один фрагмент того, как проходит расследование обстоятельств, приведших к смерти Сергея Магнитского. В четверг фонд «Hermitage» опубликовал данные своего частного расследования. Напомню, что Сергей Магнитский предъявил иск, из которого следовало, что налоговое управление номер 28 в Москве вернуло налоги компаниям, которые были украдены после рейда полиции у «Hermitage». Теперь фонд выяснил, что глава этого налогового управления вернула не только эти 230 миллионов.
Здесь вот что интересно. И опять давайте отступим немного назад. Все дело Сергея Магнитского началось с того, что мы наняли его в качестве юриста, чтобы расследовать, почему полиция провела рейд в наших офисах и конфисковала наши документы. И он выяснил, что полиция сделала это для того, чтобы украсть наши компании с тем, чтобы потом использовать их для возврата $230 миллионов налогов, которые мы заплатили за предыдущие годы. Добро на возврат большей части налоговых средств было дано дамой по имени Ольга Степанова, которая в то время возглавляла налоговое управление номер 28 в Москве. Открытие Сергея дало нам ниточки к другим делам. Мы выяснили, что она участвовала в схеме по возврату налогов не только наших компаний, то есть она изъяла из государственной казны не только уплаченные нами $230 миллионов. За год до этого она по такой же схеме вернула налоги на сумму в $107 миллионов. Мы подали тогда заявление о возбуждении уголовного дела. И вот только что мы обнаружили еще $42 миллиона. Так что сегодня утром мы подали еще одно заявление о возбуждении уголовного дела. Что она наш взгляд все это показывает. То, что преступление, которое раскрыл Сергей, это на самом деле только вершина айсберга. Сейчас мы нашли 379 миллионов. И это только то, что мы смогли подтвердить документально извне России. И представьте себе, если мы смогли сделать это за пределами России, то что можно найти внутри России, располагая всеми документами и фактами? Это показывает, что внутри России существует организованная криминальная группа, причем на высоком правительстве.
Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда «Hermitage». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. А аналитический центр Юрия Левады, продолжает следить за отношением к делу Сергея Магнитского в российском обществе. Год назад социологи задавали россиянам по этому поводу примерно те же вопросы, что и сейчас, так что есть возможность сравнить эти данные, рассказывает Вероника Баде.
Данные массовых опросов показали, что за последний год изменилось многое. Осенью 2010 года 33% россиян считали, что введение запрета на въезд в Европу и США российских чиновников, увлеченных Магнитским в хищениях и причастных к его гибели, может быть эффективной мерой в борьбе с коррупцией. Сегодня 44% опрошенных Левада-центром одобряют такие меры, и только 13% выступают против. Очень многие затрудняются с ответом, видимо, потому что просто ничего не знают об этом деле. Впрочем, и осведомленность о нем со временем растет. Сотрудник Левада-центра Денис Волков о переменах в отношении к делу Магнитского.
Если раньше какое-то мнение могли составить об этом деле 7% год назад, то сейчас таких уже 18%, то есть рост больше, чем в 2 раза. Одновременно на 30% сократило количество тех, кто никогда об этом не слышал. То есть эта проблема стала заметна. Если вначале ее поднимали только газеты, только интернет, то сейчас все-таки это часто и на радио, и даже на телевидении эта тема поднимается, то есть смогли ее сделать значимой.
А что касается распределения мнений по сути проблемы. Здесь что-то изменилось за год?
Да, мы видим тоже изменения. Выросло количество тех, кто, во-первых, может что-то сказать, о чем это дело вообще, да, и мы видим, что с 41% до 60% выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским было сделано, скорее всего, преднамеренно. То есть это не было случайностью. Вот так в сентябре прошлого года считало 11%, сейчас таких только 5%. И вот большая количество может определиться с ответом на этот вопрос. Если тогда половина не могли ответить на этот вопрос, то сейчас таких только треть.
А как вы думаете, почему все-таки власти и телевидение стали уделять этому делу больше внимания?
Здесь, наверное, несколько причин. С одной стороны, это, наверное, упорство журналистов и, наверное, сотрудников Магнитского в том, что эту тему не стали замалчивать, стали ее активно продвигать. Важно, наверное, оказалась и поддержка Запада в том смысле, что, ну, как бы это тоже помогло прорвать некоторую блокаду информационную. То есть с нескольких сторон начали эту тему раскручивать. Ну, и, возможно, отчасти сыграла роль все-таки кампании по борьбе с коррупцией, по борьбе с различным произволом. Возможно, но, наверное, это не главное. Главное это то, что все-таки удалось от таких вот свободных, но не очень влиятельных в России СМИ, печати, интернет, удалось эту тему поднять дальше на радио, на телевидение. Постепенное расширение информационного поля позволило донести эту тему, ну, по крайней мере, до половины россиян.
Отмечает социолог Денис Волков. Год назад 60% россиян поддерживали идею провести гласное расследование в отношении сотрудников МВД, об участии которых в коррупционной схеме дал показания Сергей Магнитский, и только 7% были против. В этом году социологи иначе сформулировали вопрос. Как вы думаете, будет ли проведено гласное, честное и объективное расследование в отношении этих людей? Только 19% граждан считают, что будет, а половина респондентов не верят в это. Многие по-прежнему затрудняются с ответом. Верите ли вы, что люди, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут наказаны? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Ульяновска.
Мне кажется, не будут найдены люди, виновные в его смерти. Ну, мне кажется, это как-нибудь связано, наверное, с его деятельностью. Ну, будем надеяться на президента Медведева и на его, собственно, личное расследование.
Думаю, что нет. Коррумпировано. Хотелось бы, чтобы был по-другому. Очень хотелось бы. Я надеюсь, что когда-то это будет. Может быть, даже и доживу.
Сами понимаете, какая у нас ситуация в стране. Но мне кажется, навряд ли люди будут найдены. Если здесь замешаны, тем более, такие большие деньги, то никаких следов, мне кажется, ничего не будет.
Наверное, нет. Сейчас очень трудно все это. Столько случаев, и все не раскрывается. Там круговая порука, наверное. Трудно добиться. Раз это все с верхов идет.
Все ляжет под сукно. А кому хочется отвечать? Вы думаете, что найдут того, кто должен отвечать?
На самом деле, есть люди известные.
Ну, если даже известные, тем более уйдут сухими из воды. Пока в нашем государстве так. Один в поле в нашем государстве не воин.
Всегда справедливость была. Будем опираться на это. Наверное, органы будут стараться все-таки что-то, я думаю, да. Доброта и добро всегда сильнее зла. В общем, я уверена, что восторжествует. Обязательно. И люди, которые с совестью, они были в любое время, вспомните, Солженицына и прочее, они были и есть и у нас. Я уверена, Россия вообще-то никогда не сдаст своих позиций.
Нет, не верю. Во-первых, о Магнитском я не слышал. Если что-то это было в какое-то такое известное, было бы известно. А я слышу первый раз. И, соответственно, уж если дело такое негромкое, то, соответственно, ничего не будет. Даже если громко, не наказывают.
Естественно, если будет правда доказана, то люди будут наказаны.
Магнитского самого нет, он себя уже не может защитить.
Ну, понятно. А кто за этим стоит? За ним. За его правдой. Если вот люди будут добиваться этой правды, то отстоит.
Никого не найдут и никого не накажут. Потому что люди есть еще круче, чем Магнитский. Во много-много раз. Ну, может, крайнего кого-нибудь найдут. Мелочь какую-нибудь.
С жителями Ульяновска беседовал корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин. О том, какие общественные проблемы выявило дело Магнитского, размышляет Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Первая проблема – это наличие у следствия возможностей оказывать давление на администрацию СИЗО тем, чтобы обвиняемым, отказывающимся дать признательные показания и выполнить другие незаконные требования следствия, создать в СИЗО невыносимые условия нахождения. Когда в 1997 году уголовно-исполнительная система выделялась из недр МВД и передавалась Минюсту, предполагалось, что передача Минюсту следственных изоляторов оно сделает администрацию более независимой и тем самым не позволит применять пытки и жестокое обращение в условиях СИЗО. Вот дело Магнитского показало, что подобного рода изменений в российской уголовно-исполнительной системе не произошло. Вторая проблема – это проблема отсутствия ответственности медицинских работников уголовно-исполнительной системы за результаты своей деятельности. Третья проблема – это, конечно, проблема неэффективности прокурорского и ведомственного надзора. Только под огромным давлением мирового общественного мнения, российских правозащитников, наконец-то было возбуждено уголовное дело. Та система, которая начинает работать только тогда, когда на нее начинают давить, это система бракованная, система опасная. Она создает у граждан иллюзию того, что есть некие силы, которые могут их защитить. А на самом деле эти силы начинают работать только тогда, когда про них начинают говорить в американском Сенате. Разумеется, такого рода система, она находится в состоянии глубочайшего кризиса, и она никого не может защитить.
Как вы думаете, те, кого на данный момент обвиняют в смерти Сергея Магнитского, это главные виновники?
Я думаю, что эти люди, конечно же, виноваты. Одни в том, что они приняли решения, которые привели к смерти Магнитского, а другие, как, например, врач из Бутырской тюрьмы, да, это люди, которые боятся сказать, а почему они такие допустили ошибки. Да? То есть они, наверное, не являются главными виновниками, но они должны сказать, что, знаете, на нас сказали давление, такое-то должностное лицо потребовало от нас таких-таких незаконных действий. Наверное, все-таки та верхушка айсберга, под которой находится более серьезная основа, люди более виновные смерти Магнитского.
Как вы относитесь к международным санкциям в отношении людей, причастных к смерти Магнитского?
Человеческая жизнь является основной ценностью, и Российская Федерация подписала международные договора, в соответствии с которыми она это признала. И то, что международное сообщество хочет защититься от людей, которые так вот совершенно цинично уничтожили человека, на пустом месте возбудили уголовное дело против невиновного, а затем умертвили этого человека в тюрьме, я считаю, что у международного сообщества есть такое право.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. В марте 2010 года в Московском театре ДОК состоялась премьера спектакля под названием «Час 18». Он посвящен судьбе Сергея Магнитского и тех, кто причастен к его гибели. Персонажи пьесы, судья, следователь, тюремный врач, дают ответ перед неким высшим судом, оправдываются, пытаясь доказать, что не они виноваты. Если система, которая убила Магнитского и продолжает убивать людей, по-прежнему еще сильна, то хотя бы в театре мы хотим свидетельствовать против нее. Это фраза с сайта театра ДОК. автор пьесы и руководитель театра Елена Гремина, о том, почему она и ее коллеги обратились именно к этой теме.
Нам показалось, что эта драма указывает на какую-то верхушку айсберга, а сам айсберг скрыт. Почему именно это дело? Ну, потому что сразу здесь была какая-то тема, что был человек, который не сдался, который боролся. Мне было близко, что это обычный человек, это не был там революционер, это не был какой-то, так сказать, особый человек. Это был человек, который хотел делать свое дело и верил в законность до последнего момента. Именно то, что с ним так вот поступили, его кинули вот в эту вот мясорубку коррупции и так называемого правосудия, именно это нас очень сильно зацепило.
Как реагирует на этот спектакль публика, зрители?
Было горячее сочувствие к Магнитскому и к другим людям, и даже про которых, может, никто не знает, которые попали в эту страшную систему имитации законности, которых прессуют в предварительном заключении с тем, чтобы они дали показания, такие, как ей нужно следствие. Но вот на каком-то спектакле просто сидело две девушки, которых никто не знает, они плакали от начала до конца. Я понимаю, что, ну, может быть, не только потому, что нас действительно хорошо, как мне кажется, играют артисты, но, наверное, у девушек кто-то сидит в тюрьме. Это же у нас очень многих людей, родственники, знакомые, друзья, и они сидят вот в этой системе. Поэтому, конечно, эти люди приходят к нам. Но, может быть, из реакции самое было такое яркое, это однажды на спектакль пришла знаменитая правозащитница Людмила Алексеева, и она вступала в диалог с артистами, это было очень круто. В какой-то момент там врач, актриса, значит, от имени врача тюремного, говорит, ну что же теперь будет, с нас что, погоны снимут? Алексеева, значит, из зала стала говорить, ну и что вам эти погоны, идите в поликлинику работать. Ну, артистка вот Ирина Вилкова, она, значит, собралась и говорит, в поликлинику идите сейчас, а как же льготы, а как же мои надбавки? Ну вот они вот так вот стали пикироваться. Это такая вот была тоже история, что зритель сам разрушил четвертую стену и принял артистов за персонажей.
Драматург, руководитель Московского театра «ДОК» Елена Гремина о спектакле «Час 18». Подводя итог, скажем, что, по данным Левада-центра, отношение к делу Сергея Магнитского в российском обществе постепенно меняется. Все больше людей узнают о нем. Все большее количество граждан думают, что смерть юриста не была случайностью. Ему преднамеренно не оказывали медицинскую помощь. Впрочем, и данные многих других социологических исследований показывают, что ситуация в правоохранительных органах и в местах лишения свободы не является секретом для россиян.
Об исследовании центра Юрия Левада рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. 1, 2, 3.